пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Андрей Фролов с нами. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Доцент Высшей школы экономики. Победили вроде, да, со стульями. Борьба у нас тут небольшая случилась. Ну ничего, главное не упасть. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте. И можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва». Интересные новости разные приходят. Во-первых, «Рамштайн» отложили до неопределенного времени. Второй конференции мирной по Украине не будет, тоже отложили на неопределенное время. При этом «Карьера де ла Сера» пишет, что Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территории взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождения в Евросоюз. Но накануне говорилось, что Украина... Зеленский, Блумберг писал, Зеленский может смягчить свою позицию по переговорам с Россией, по условиям, но при этом вопрос членства в НАТО, он остается ключевым. И как бы это даже вот вообще никак не обсуждается, то есть Украина хочет быть в НАТО. А что это происходит? Какая-то дымовая завеса или действительно шевеления пошли?
Как вы это видите? Наверное, ситуация в целом, она очень комплексная.
Так.
И то, что мы сейчас видим, наверное, как каким-то одним словом описать, ну, мне так, по крайней мере, кажется, невозможно. Мы традиционно в наших эфирах можем только пофантазировать, попытаться провести какую-то декомпозицию, реконструкцию происходящего и предложить какие-то свои версии.
Так.
Ну, собственно говоря, на мой взгляд, есть несколько возможных объяснений вот этому действительно резко возросшему потоку каких-то информационных событий, связанных с ситуацией на Украине. Ну, опять-таки, начнем с того, «Рамштайн» отложен. Да, действительно, туда должен был ехать Байден, и все это должно было... Хотя, на самом деле, не всегда туда ездил Байден. То есть, какие-то форматы «Рамштайна» проходили и на уровне министров обороны.
Угу.
То есть, ничего не мешало отправить какого-то чиновника средней руки. Я думаю, американцам бы, ну, точно они... свое лицо бы не потеряли от того, что с той стороны сидит Зеленский, а с их стороны какой-нибудь шмак из Госдепа или из Министерства обороны.
Угу.
И, опять-таки, довод, который был приведен официальной администрацией США, что мы не едем из-за того, что у нас вот ураган Милтон, и поэтому здесь ничего не получается... Этот довод тоже, мне кажется, не очень основательный. Почему? Потому что буквально сегодня мы узнали, что он резко упал. Он из пятой категории, которую вчера присвоили, он упал до первой. То есть, да, безусловно, надо разбирать завалы, но явно Байден не будет лично ходить и какие-то бетонные блоки носить. Поэтому, опять-таки, то, что Блинкин не поехал. То есть, это вообще не вопрос Блинкина, по большому счету, ураган. Более того, Блинкин заявил первым о том, что он туда не едет, госсекретарь. Поэтому это вызывает вопрос об истинных причинах отмены «Рамштайна», по крайней мере, с американской стороны. Я подозреваю, что это вопрос связан, наверное, с внутриполитической ситуацией американской. Почему? Потому что в именно текущих условиях два подряд урагана было, Хелен, Милтон, и на этом фоне... с учетом резкой критики республиканцев, которая чем ближе к ноябрю, тем будет явно более ожесточенной, на этом фоне опять раздавать обещания какие-то денежные, финансовые Зеленскому, я имею в виду не то, что они их не будут давать, а именно вот обещать сейчас в этот месяц последний перед выборами, это,
когда,
наверное...
Когда свои же увидят, да.
И спросят. Ну, и так уже много вопросов, почему нам какие-то копейки перепадают на разные внутренние нужды, а вы на Украину десятки миллиардов отправляете. Поэтому я не исключаю, что просто эту историю решили поставить на паузу и отложить до поствыборной какой-то ситуации, когда и для демократов, и для республиканцев станет понятно. Угу. И здесь, опять-таки, есть развилка. То есть, если, например, побеждает Трамп, то я не исключаю, что в эти последние три месяца администрации нынешней они могут, что называется, во-первых, Трампу свинью подложить, во всех смыслах этого слова, А во-вторых, могут максимально попытаться как бы на будущее выделить военную и финансовую помощь Украине, чтобы уже Трамп, даже если он вдруг захочет что-то отыграть назад, он уже не смог бы этого сделать.
Да.
Соответственно, если побеждает Харрис, то здесь, конечно же, я думаю, у них такой спешки не будет. И, кстати, еще момент очень важный, ведь кроме выборов президента, там же обновляется часть Конгресса. И тоже будет очень интересно наблюдать, какой в итоге будет расклад, как мы знаем сейчас, Нижняя палата, он же Палата представителей, контролируется республиканцами, Сенат контролируется демократами. И что будет вот после 5 ноября, тоже очень интересно с точки зрения того, как законодатели смогут этот вопрос регулировать. Это первое. Второе, мне кажется, связано с тем, что ситуация на непосредственно на линии фронта для Украины и, соответственно, для ее союзников резко ухудшилась в том смысле, что уже, очевидно, Курская операция не достигла тех целей, на которые рассчитывали ее зачинатели и организаторы. С одной стороны, с другой стороны, на традиционном основном участке фронта, а именно в Донецкой области, явно украинская армия не может, по крайней мере, в данный момент сдержать какое-то российское наступление, российское давление. И здесь возникает, безусловно, вопрос о том, это целенаправленная какая-то стратегия с их стороны, или же это действительно признак перенапряжения, истощения сил, отсутствия каких-то существенных резервов. Но здесь есть и для нас, может быть, и не очень такая приятная возможность, приятная, как сейчас говорят, опция, связанная с тем, что это отступление в каком смысле вынужденное, потому что командование украинских сил готовит некое новое наступление, некий новый удар, который, по сути, будет очень похож на то, что было в Курске с точки зрения задумки, но он будет нанесен в каком-то месте не очень очевидном. И, собственно говоря, суть этого удара укладывается очень хорошо во всю логику натовских каких-то, в первую очередь, американских, или даже так, британо-американских подходов к ведению боевых действий, то есть нанести некий удар в совершенно неожиданном месте, который, может быть, вообще никак не связан с основным полем боевых действий.
В попытке именно, что, оттянуть силы?
В попытке оттянуть силы противника и в попытке резко поменять всю стратегическую ситуацию. То есть, как вот есть на Западе у англосаксов уже такое выражение, со стола сбросить все там карты,
то есть
полностью поменять весь расклад. И здесь мы приходим опять к варианту, который мы уже обсуждали в этих стенах, связанным с какой-то активностью на территории Белоруссии. Потому что есть у меня такое сильное ощущение, что на Западе очень... Хотят. Ну, то есть, получается как? Если украинское наступление гипотетическое на территории Белоруссии окажется успешным, и оно в итоге приведет к, ну, в идеальном варианте, к смещению Александра Григорьевича Лукашенко и приходу к власти каких-то прозападных сил. И вообще любая ситуация на территории Беларуси, она потребует от России значительных усилий для купирования этой угрозы. А это означает, что... мы видели Курск, что это для России тоже довольно было таким серьезным вызовом, но при этом Курск все-таки находился, как ни крути, на территории Российской Федерации, рядом находились все равно войска и так далее. А здесь, получается, будет классическая гонка со временем, потому что если крупная украинская группировка туда зайдет, то мы должны будем в срочном порядке изыскивать собственные резервы за счет явно основного направления.
То есть это как-то повышать ставки для переговоров все это?
Я думаю, здесь не по переговорам. То есть переговоры не сама цель там. А у них же все-таки они много раз говорили, то есть... Знаете, вот вся история СВО и пред-СВО, она на самом деле, если ее свести к каким-то простым условностям, каким-то простым понятиям, она сводится к тому, что мы не понимаем порой то, что они говорят и хотят, и они не понимают то, что мы говорим и хотим, и каждый занимается интерпретацией каких-то слов и действий, исходя из собственной логики. А это большая ошибка, потому что... задача-то у них не на переговоры выйти. У них задача более глобальная, они много раз про это причем говорили, это нанести поражение России. И сейчас, получается, выход на какое-то перемирие, каким бы оно ни было, неважно на каких условиях, оно, по большому счету, для Запада, с точки зрения всей их логики последних двух, даже какой, не двух с половиной, ну, в длинную, наверное, с 2014 года, а в короткую года с 2020, да, когда, или, может быть, даже с 2019, когда Трамп, между прочим, одобрил поставки летальных вооружений на Украину, они начали эти поставки помаленьку осуществлять, потом был в 2021 году всплеск, который привел, в том числе привел к началу специальной военной операции. Поэтому задача-то у них более глобальная. То есть потрясение в Белоруссии, я думаю, с точки зрения западных планировщиков, станет очень серьезным медийным имиджевым ударом для России. И, собственно говоря, то, что вчера президент России наградил Лукашенко самым высшим орденом, в этом смысле он показал, что для России, в очередной раз показал, что для России Белоруссия важна ровно настолько же, сколько сама Россия.
Но тогда вопрос, какие варианты для купирования рисков мы здесь видим? Потому что то, что вы описали, это, ну, понятно, что не случайно там в Беларуси границу укрепляют, не случайно пока на хранение туда российское оружие отправили, но по факту, скорее всего, стороны понимают эти риски. Возникает вопрос, каким образом их можно купировать, потому что с Курском... Но тоже расчет-то был на что? Либо перебросят части, плюс внутренний какой-то бунт, волнение случится. Но вроде бы более-менее удалось все это как-то стабилизировать и постепенно оттуда вытягивать эти украинские войска. Вы говорите, что их задача – это нанести поражение России. Вопрос, на кого работает время?
Ни на кого. Здесь обе как-то стороны, конечно, обе стороны, они, как сказать, имеют собственные уязвимости, которые с течением времени усиливаются. Они разные для нас и для них, но чем дольше этот конфликт тянется, тем, знаете, здесь не будет победителей. В этом смысле я не в плане, что я аналогии провожу, я просто хочу мысль подсветить. Угу. Первая мировая война. Казалось бы, там были проигравшие и победители. Ну, формально были страны-победительницы, был мирный договор с Германией.
Так.
Но по факту, с исторической точки зрения, в долгосрочной перспективе, может быть, за исключением далеко сидевших от Европы Соединенных Штатов или Японии, в Европе победителей не было, потому что, с одной стороны, Первая мировая война заложила истоки Второй мировой войны и всех политических изменений, которые в Европе происходили в межвоенный период, а с другой стороны, ну, как многие на Западе, западные историки, социологи говорят, по большому счету, Первая мировая война надорвала Европу, в том числе демографически, в том числе. То есть то, что сейчас Европа вот видит с точки зрения миграции там, и прочее, это в значительной степени эхо, в том числе Первой мировой, которая для Европы стала намного более кровавой, чем, скажем, для нас Великой Отечественной.
Тогда возникает вопрос, что бы мы ни делали, все равно Запад не отступится от своих вот этих позиций. Или можно провести какое-то, ну, произвести нетипичное, асимметричное действие, которое заставит их, ну, как минимум, отползти. Лет на 50, например.
Знаете, мне не хочется выдавать тайны. Я тут
статью... Тайны ни в коем случае, у меня допуска нет.
Нет, я про свои, собственно. Я на статью тут написал, она просто еще не вышла.
Хорошо.
Ну, давайте так. Логика ее в том, что, ну, вот то, о чем вы говорите, опять же, вот, исходя из моего понимания логики действий российского руководства, этого в принципе не может быть.
И чего именно?
Я имею в виду нестандартных каких-то ходов. То есть Россия...
Все протокольно.
Она в каком-то смысле предсказуема, потому что... Россия, она всегда, опять же, это моя точка зрения, она всегда, по крайней мере, в последнее время, все-таки проводила проактивную политику.
Угу.
И, предположим, организовывать перевороты в Мексике или, там, я не знаю, в Ирландии или еще где-то для того, чтобы, значит, противникам нанести какой-то неожиданный удар, это не в нашем культурном и каком-то историческом коде. Мы такими вещами, в принципе, особо никогда не занимались.
Если какие-то другие вещи, не то, как Запад действует своими тактиками, а он и, как это называется, и гуманитарные бомбардировки может совершенно спокойно устраивать, вот, что неприемлемо с точки зрения как бы российской логики, например, ведения военных действий.
Нет, я думаю, все очень просто. То есть Россия, она, мне кажется, в данном случае, если мы говорим про украинский конфликт, мы поставили себе задачу, вот, то есть мы работаем неумолимостью, то есть мы все равно достигнем наших целей, что бы вы ни делали, то есть, ну, опять же, мобилизационная модель поведения для России, в принципе, Советского Союза для России, она не является чем-то необычным, угу. Поэтому страна может затянуть пояса там до какого-то момента, но я сразу хочу оговориться, что в отличие, то есть сейчас ситуация на самом деле не стоит. Это не вопрос жизни и смерти государства, и в этом смысле Путин много раз... То есть, опять-таки, да, эта тема очень близко связана с вопросом нашим любимым в эфирах, связанным с применением ядерного оружия.
Уже слушатели пишут, конечно, да.
Потому что применение ядерного оружия – это вопрос, этот вариант возникает именно когда перед страной, это даже прописано в наших официальных документах, если говорить простым языком, действительно встает дилемма жизнь или смерть. Вот тогда вступает ядерное оружие. Наше руководство много раз говорило, что то, что сейчас происходит на Украине, это не вопрос жизни и смерти. Более того, даже с военной какой-то точки зрения, если эмоции убрать, это конфликт средней интенсивности. Да, очень сложно от эмоций отделаться, потому что это всех нас касается. Но если смотреть на вещи здраво, наше руководство очень, мне кажется, здраво смотрит на все происходящее, не дает себя в эмоциональный клинч вовлечь. Вот, они этого пытаются очень достигнуть.
Запад пытается.
Запад, Украина.
Клинч. Да, но тогда вот, и мы приходим здесь, в принципе, к выводам по поводу нетипичности действий. Нас пытаются вбить вот в эти эмоциональные качели, эмоциональный клинч. Мы этого не делаем, привыкли, как это, к рутине, неумолимости. Возникает вопрос, не выдохнутся ли они быстрее, потому что постоянно пребывать в экзальтации годами невозможно.
Опять-таки, это вопрос, наверное, к психиатрам, психологам, к социологам, именно с точки зрения того, насколько западная психика современная, в принципе, эластична для того, чтобы вот на этих качелях жить. Обратите внимание, там же постоянно какие-то происходят глобальные истории, которые психическое состояние общества постоянно держат в тонусе.
Это да.
И, ну, опять-таки, классическая история, связанная там в начале... Если брать недавнее время, коронавирус, какие-то экономические кризисы, потом, значит, лихорадка Эбола, значит, обезьянья, чума там и прочее, прочее. И люди постоянно живут в каком-то тонусе. И для них, для их психики состояние вот этих вот эмоциональных качелей, оно довольно привычное. И в этом смысле, я думаю, что и мы даже по выборам можем посмотреть, которые в Европе в последнее время происходили, в принципе, сказать, что кто-то с вилами выходил на правящие ли, такого же не было.
Нет, абсолютно не с вилами. Здесь же речь не идет о призыве или провокации какой-то революции. Опять же, это не в логике действий там, внешнеполитических внутри, там, не знаю, Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации. Я как раз про то, что западные элиты, они же все равно могут быть довольно чувствительны к тому, каким мнением сейчас обладает их аудитория? Вот о чем речь.
Нет, нет, то есть проблема в чем, что там настолько выстроен за последние 80 лет механизм воздействия на умы, то есть контроль,
да,
над
согласна,
СМИ.
Согласна,
поэтому
да.
Даже появление новых СМИ в виде там Телеграма, социальных сетей, в принципе, не сильно эту модель меняет. Поэтому промывать мозги и рассказывать про то, что, в принципе, все неплохо. И, ну вот, опять-таки, у меня есть собеседница, она в Швейцарии живет, наша, ну, россиянка. Опять-таки, на полном серьезе, скажем, если брать экономическую ситуацию, в стране все плохо.
То есть, где?
Нет,
у нас?
Ну, в Швейцарии,
в Швейцарии. А,
в Швейцарии. Но при этом СМИ и политики, и все и эксперты говорят, что вот еще чуть-чуть стоит подождать, мы будем, перейдем на новую платформу экономическую в виде вот этой зеленой экономики и так далее, и вот мы тогда заживем. И люди в это верят. И даже когда людей массово увольняют сейчас в различных, в том числе финансовых организациях, все только кивают головой, но ни у кого не возникает мысли, по крайней мере, публично, винить в этом не обстоятельства, ну, вот так вот вышло, а конкретных людей и конкретную политику
правительства. А вот это очень интересно, кстати.
Вот
как это выходит? Ну, хорошо, тогда возвращаемся к тезису по поводу специальной военной операции. Мы говорим, что мы от своих целей не отступаем. Демилитаризация, денацификация Украины. Мы не отступаем от условия, что Украина не должна быть в НАТО. Для западных стран что здесь на чаше весов перевешивает? Как бы некая токсичность Украины, но как таран против России и поэтому в НАТО? Или все-таки потенциальные какие-то договоренности о легком замирении с Российской Федерацией, потому что все-таки Украина действительно очень токсична, и непонятно, как Россия отреагирует, если Украина будет в НАТО, и тогда не принятие Украины в НАТО.
Ну, давайте так, для Запада Украина не токсична во всех ее проявлениях, то есть коррупция, торговля органами, детьми, я не знаю, контрабанда оружия и так далее, это для Запада, ну, для элиты, я сейчас говорю, это не токсично. Украина давно стала кормовой базой.
Это надо для всех понимать. Вот этих вот...
Для элит, американских, европейских.
Личностей.
Все пилят эти безумные деньги, которые туда выделяют. В принципе, обратите внимание, там пилят на всем. Начиная от коронавируса, Урсула фон дер Ляйен хорошо на этом заработала, заканчивая всей украинской историей.
Угу.
Поэтому не надо здесь, наверное, самообманываться и ожидать, что как-то Украина сама по себе может... за счет просто своей природы сама себе помешать куда-то войти. Тут другой вопрос, что, возможно, в чем смысл, начало нашего разговора, в чем смысл вот этих всех инициатив, каких-то пробросов, связанных с перемирием, а давайте как-то это. То есть, возможно, и об этом даже тоже некоторые из европейских политиков говорили. Возможно, смысл, план какой? Чисто по формальному признаку. То есть, ну, есть же такое правило, что в НАТО не принимают страны с
территориальным
неопределённостью, в состоянии войны находящиеся и с какими-то территориальными. Но здесь можно закрыть глаза, сделать крестик под стол, да?
Угу.
Получается, что если есть перемирие, то нет войны с формальной точки зрения. А поскольку Украина не признает изменения границ,
то в Украине нет территориальных
споров. То вроде и, можно сказать, и территориальных споров нет. То есть можно вот это все, а дальше уже начинает работать Вашингтонский обком, который просто силой протаскивает голосование среди стран-участниц. А страны-участницы, не будь дураками, начинают это расторговывать, свое право голоса. То есть, окей, хорошо, мы принимаем Украину в НАТО, но вы, соответственно, размещаете на нашей территории там, ядерное оружие, например,
угу.
тратите 10 миллиардов на строительство баз на нашей территории, ну и так далее и тому подобное. И Вашингтон говорит, да, потому что Украина в НАТО, в принципе, это главный приз, ради которого в том числе ведется вот все то, что происходит.
Тогда для нас-то это все равно вызов получается.
А в том-то что... и дело, что для России перемирие и точка не является каким-то оптимальным вариантом. То есть, если, например, это произойдет, тогда не очень понятным становится вся логика наших действий за последние даже не 2,5, а там 3 и более лет. Все прекрасно понимают, что ведь, давайте так, что такое Минские договоренности? Это, по сути, было тоже перемирие с далеко идущими красивыми целями. Аж 10 пунктов там было прописано, ни один из них выполнен не был. И поэтому ожидать, что сейчас в случае перемирия интересы России кто-то будет учитывать, ну, наверное, это все-таки наивно.
Тогда было бы. Тупик получается, не очень хочется в тупик-то верить.
А тупика-то нет. То есть двигаемся же мы, а не Украина, поэтому ситуация на поле боя, она все-таки больше в нашу пользу говорит. И мы, наверное, можем здесь наши условия тоже как-то диктовать, как нам было бы удобно. А наши условия прописаны, вот те, помните, были в Стамбульские соглашения. Я думаю, там принципиально сильно ничего с тех пор не поменялось.
С нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Сейчас информационный выпуск и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Андреем Фроловым, доцентом Высшей школы экономики. Несколько сообщений предложу по поводу Украины, а потом к Ливану перейдем, потому что тоже очень интересный сюжет, который хотелось бы затронуть. Так, еще... Украина в НАТО – это в какой-то степени благо для нас. Дэйв пишет, не будет обстрелов Крыма и Белгорода, потому что НАТО не будет обстреливать официально российские территории.
Спорно.
Вот, да, кстати, тоже спорно, я думаю. Еще идет самый колоссальный распил в истории человечества, и будут тянуть до последнего этот конфликт, говорит
можно
Вадим.
Сейчас мысль пришла вдогонку.
Давайте.
Ну вот, Турция – член НАТО. А при этом проводит регулярные операции на территории Сирии и Ирака, обстреливает там всех, кого не лень, и это, в общем, никого не останавливает.
Ну, мол, ответить не могут, особенно.
Ну, какая разница? Мы же сейчас не про то, кто может ответить, а кто нет, а что член НАТО ведет собственную какую-то игру, и это не просто там какие-то дипломатические заявления, а реальные боевые действия. И, в общем-то, это не натовская история. Украина может выступать в этом качестве российского противника, что называется, лично, но не блоково.
Так, о чем я всегда и везде говорю, идет самый колоссальный распил в истории человечества, и будут тянуть до последнего этот конфликт.
Конечно.
Так и есть.
Money's first.
Money's first, да, на Украине. А Виталий говорит, что непонятно, если тот самый Вашингтонский обком такой всесильный, почему ему не собраться с мыслями и не принять в НАТО прямо сейчас? Можно же просто принять решение и не обращать внимания на какие-то твои свои бумажки, что говорит какая-нибудь Венгрия или Хорватия, и просто продавить вступление Украины в НАТО. Такой шаг будет абсолютно верным в контексте той политики, которую характеризуют наши отечественные политологи. Европа – это не субъект международного права, а объект США.
В принципе, да, но с другой стороны, зачем какие-то устраивать показательные давления, соответственно, надо будет все равно что-то, какие-то печенки этим членам НАТО раздавать.
Распил сначала надо произвести.
Когда де-факто Украина все равно является членом блока, как в свое время Финляндия и Швеция были. Ну да, формально вступили, поэтому просто здесь нету необходимости вот эту формальную сторону для того, чтобы там пятую статью, тем более Украина уже в состоянии конфликта находится, поэтому здесь пятая статья уже не прокатит. Не говоря уже о том, что мы с вами тоже говорили, пятая статья – это не является обязательным к исполнению каким-то пунктом, это некий рекомендательный и, скажем так, благостный, да, благостное какое-то пожелание, что так оно вообще-то должно бы быть, если вдруг на кого-то из участников нападут. Но поскольку Украина уже в состоянии боевых действий, то ради пятой статьи уже Украину смысла принимать нет.
Вы хотите сказать, что в Америке народ абсолютно не догоняет, для чего их правительство тратит деньги на Украину? Там же все должны быть только за, ведь если Россия проиграет, в конечном итоге это их успех и их благополучие на долгие годы вперед, говорит Смит.
Опять-таки, стоит всегда разделять элиту и простое население. Я думаю, парень, которого сейчас ураган Милтон накрыл во Флориде, он ему плевать абсолютно на какие-то геополитические расклады.
Это правда.
Вот, ему важно, чтобы ему страховку выплатили, и чтобы он мог, в принципе, нормально полечиться по государственной страховке. И вдруг, если выясняется, что у государства на него нет денег, а на Украину есть, это, конечно, вызывает вопрос. А другое дело, что мы про это же сказали. То есть это нам понятно, что идет большой распил, а для населения тех же Соединенных Штатов это не столь очевидно, потому что мощнейший пропагандистский аппарат рассказывает, что да, действительно, мы тратим деньги, но мы тратим деньги ради величия Америки, ради победы демократии и так далее. То есть вот это вот весь компот информационный изо дня в день льют, и, конечно, люди особо не задумываются.
А еще если музыку какую-нибудь красивую включат, да, такая примитивная достаточно пропаганда. Здесь был еще, сейчас найду еще один вопрос, потом к Ливану. Перейдем так, по поводу специальной военной операции. Американцы хотели быстренько поделить Россию, но что-то пошло не так, ведь для них же тоже было сюрпризом, что мы выдержали этот санкционный и военный вал и продолжаем, в общем-то, довольно прочно стоять на ногах.
А это как раз слушатель невольно подтверждает мои слова в первом блоке нашем про то, что они нас абсолютно не понимают, то есть наши слова, то, что там Владимир Владимирович говорит, то, что он делает. И они все вот происходящее интерпретируют, исходя из собственного понимания Вселенной. А их понимание Вселенной от законов Вселенной довольно сильно все-таки расходятся.
Кливан, как да. Обещала. Даже не знаю, какую информацию взять за информационный повод. Ну вот, например, США хотят использовать атаки Израиля на Хизбаллу для смены власти в Ливане. Корабли ВМС Турции покинули Бейрут с эвакуированными гражданами. Так, еще операция Израиля в Ливане не завершится до президентских выборов в США. Это Financial Times. Каким образом оказалось, что Израиль действительно осмелился сразу на три фронта работать? Решился даже, не осмелился, а решился, будет вернее сказать.
Помните, ровно год назад, когда Хамас напал, мы про это с вами говорили, что у Израиля уже тогда было несколько фронтов, по факту, и они никуда не делись. Собственно говоря, получается, спустя год, как топчется Цахал в секторе Газа, который размером меньше Сбирюлёва, так и продолжает там топтаться.
Ну, еще никакой... и теперь в Бейрут пошел.
Да, пошел в Бейрут. Ну, это, в принципе, тоже было, наверное, прогнозируемо, но другое дело, это к разговору о пропаганде. Но когда Нетаньяху заявляет о том, что мы зашли в Ливан для того, чтобы жители Севера вернули свои дома, ну, вот, несерьезно это все.
Так.
Я думаю, что жители Севера еще долго в свои дома не вернутся, даже если какая-то полоса безопасности там будет создана. То есть... Этот нарыв нарастал. Опять-таки, мне кажется, в случае с Израилем, если с медицинской точки зрения смотреть, то есть вот было много болезней запущенных, и сейчас уже все, уже хирургическое вмешательство, потому что закрывать глаза на то, что, в общем, пациент жив, уже было невозможно. Поэтому первый нарыв, соответственно, лопнул год назад, когда палестинцы показали, что дальше так они жить не хотят и не могут. А сейчас получается, что Израиль, который 6-го года Хизбалле давал возможность укрепляться и пускать корни, по сути дела повторяет ровно то же самое, что было, получается, уже без малого 18 лет назад. Я не 18, да, 18. Поэтому надо просто прополоть грядку, там выросли сорняки, долгое время ими плотно не занимались. Сорняки начали уже на наш участок переползать, поэтому вот чтобы борщевик полностью нашу территорию не завоевал, вот проводится операция прополка. А на самом деле она по большому счету все равно ни к чему не приведет, потому что даже если вот эту всю прибрежную инфраструктуру, приграничную Хизбаллы они уничтожат, сама-то Хизбалла никуда не денется, они просто отойдут дальше. Заходить в Ливан и оккупировать его целиком у Израиля, я так понимаю, нет ни желания, ни возможности. Поэтому здесь ситуация, как, кстати говоря, и с Хамасом, она по большому счету безвыходная.
Просто кошмарить периодически или что?
Ну, время от времени, да, прополку проводить, потому что, нет, я думаю, что в конечном счете все закончится тем, что сделали турки в Сирии, когда было две же операции у них военных, и они создали, так называемую, зону безопасности. Причем, опять-таки, обратите внимание, никто, Турция, никакой Совет Безопасности ООН и прочее на территории другого государства не разрешал заходить.
Ну, не, есть, назвали это как-то, чтобы обойти.
Не, понятно, что они назвали это борьбой с терроризмом. Да. Эти тоже называют это борьбой с терроризмом. Но это все так, фиговый листок. Угу. Но, обратите внимание, не против Израиля, который оккупирует территории до сих пор чужие, не против Турции, никаких санкций никто не вводил. Хотя у них была ровно та же логика, которая была у нас в случае с Украиной. И опять-таки, и в том, и в другом случае, опять же, несоизмеримый военный потенциал, как вот тоже Россия же в упрек, говорят, вот как же так, вы такие большие, а те такие маленькие, что же вы на маленьких напали, так нельзя.
А где написано, что...
А здесь почему? Мы видим то же самое, тоже да. Есть большие, даже очень большие, и маленькие, за которыми, кстати, никто не стоит из золотого миллиарда. Угу. Но при этом ни Израилю, ни Ирану ничего за это не было. Поэтому я думаю, что в конечном счете Израиль оккупирует новую часть территории Ливана для того, чтобы будет полоска такая приграничная, для того, чтобы те не могли пускать эти обычные ракетки.
Ну, хорошо, но при этом та территория, которая остается, естественно, как бы действующей ливанской, живой ливанской территории, там будет наращивать силы там, та же самая Хизбалла, например. Более того, ненависть среди людей, естественно, тоже будет расти. Вот эта цикличность насилия, ее никоим образом не остановить, потому что вопрос вот эти точечные ликвидации ксировцев, хамасовцев, представителей Хизбаллы... Насколько это серьезный урон для вот этих вот формирований, чтобы считать, что они от этого не оправятся и будут тихонечко сидеть и бояться?
Это, опять-таки, если бы там было 10 человек, это была бы одна история.
Да.
Ну, вообще весь опыт борьбы с террористическими организациями, такими брендированными и не имеющими четкой какой-то структуры, которые в значительной степени так, децентрализованы.
Угу.
Но ты убил одного, через день пришел другой, ты его убил, через послезавтра пришел третий. Поэтому бесконечно. Это не ликвидирует саму организацию, потому что ее сложно ликвидировать, там нет единого какого-то, они не сидят в одной точке, они не выступают войском цельным против
тебя. Я читала просто любопытную публикацию представителя как раз Ливана. Писал и говорит, что с ним журналист разговаривал, журналист задает вопрос, а нет такого внутри Ливана, что, ну, как бы, мысль, которую пытаются, например, внедрить те же самые израильтяне в общество ливанское, что вот если бы Хизбалла так не враждовала с Израилем, то Израиль ничего бы тогда не предпринимал. Ну, вот, мол, вы сами виноваты, что вот у вас такая группировка, поэтому разбирайтесь с ней.
Это как Украина виновата, что у нее нацисты и националисты проросли из этой же серии.
Ну, что-то вот. Такое, да.
Но здесь это разговор тоже такой очень...
Ну, это манипуляция абсолютно.
Манипуляция? Нет, но я могу так сказать. Тут же проблема, она, опять же, многоплановая. Это не отношение Израиля и Хизбаллы. То есть, когда мы говорим про этот конфликт, почему-то забывается, что на кону еще стоит судьба такого государства, как Ливан, который, опять же, благодаря Израилю, был низведен из с позиции Швейцарии Ближнего Востока, которым Ливан был в 70-е годы. И благодаря Израилю Ливан превратился в абсолютно нищее государство, где постоянно идет какой-то и в постоянный внутренний кризис, и деньги из Ливана ушли в другие ближневосточные страны.
Угу.
Поэтому вот эти все разговоры красивые по поводу того там, что Израиль вроде как не при делах. То есть у любой истории есть предыстория.
Конечно.
Или и Хизбалла тоже не просто так появилась.
Но Израиль же, да, но Израиль предлагает считать, что, например, с сектором Газа все началось 7 октября. Вот если бы не было 7 октября, ничего бы не было бы.
Не, ну все началось в 48-м году, если уж на то пошло. Сектор Газа 7 октября началось в 48-м. Но мы сейчас не будем вдаваться в исторические какие-то дебри уходить. Поэтому для меня, честно сказать, ну, давайте так, у меня недавно был разговор с одной женщиной, она вообще ливанка, но живет здесь. Ну, у нее там родственники, она туда по возможности старается ездить. И в Ливане, на самом деле, к Хизбалле же тоже не очень, я имею в виду участие населения, очень неоднозначное отношение, еще даже до всех этих событий, которые вот начались несколько недель назад, до наземной операции. Дело в том, что Хизбалла действительно, она больше сконцентрирована на юге страны. И это вообще отдельный мир. И более того, да, Хизбалла, во-первых, имеет довольно серьезное влияние, в принципе, на дела страны. Но сказать, что все население Ливана горой за Хизбаллу и за их идеи, это тоже преувеличение. Но что сейчас получается? Действия Израиля привели к большому потоку беженцев, которые, естественно, во внутренние районы страны приходят, где их особо не ждут. И более того, их ассоциируют с Хизбаллой, хотя они могут и не обязательно быть им какими-то идейными соратниками. И более того, часть населения их гонит дальше, потому что боятся, что вот вы сейчас к нам пришли, сейчас нас Израиль еще и более глубокие какие-то территории. Ну, Бейрут уже и так бомбят, столицу независимого государства бомбит другое государство, член ООН. Это тоже вообще никого не волнует.
А здесь Байден, самое главное, он сказал, что Израиль имеет право, то есть Байден одобрил удары Израиля по Ливану, а больше Израиль ничего одобрения не нужно.
Вот мы подошли к самому главному. Мы можем сколько угодно, какие-то исторические параллели, какие-то исторические обиды, какие-то резолюции ООН вспоминать.
Да,
но пока
да.
Израиль является 51-м штатом Соединенных Штатов, все эти разговоры смысла не имеют. То есть у нас, получается, есть большая сатана, говоря языком Аятоллы Хомейни, а это Соединенные Штаты. И дальше, ну там, правда, маленькая была, но маленькой уже нет.
Угу.
В 91-го года, поэтому осталась только большая. И в этом смысле ничего не поменялось. То есть пока есть Соединенные Штаты в том виде, в котором они есть, все вот эти вот застарелые конфликты, в том числе на Ближнем Востоке, они будут сохраняться.
Другие страны Ближнего Востока, то есть такая токсичная обстановка для них, в общем, в рамках нормы, и поэтому условно не формируется какой-то конгломерат вот этих вот государств, которые говорят, давайте лучше торговать, чем воевать?
Ну, опять-таки, Ближний Восток сам по себе не является чем-то цельным.
Ну да.
И, опять-таки, я думаю, что многие страны Персидского залива втайне мечтают руками Израиля решить иранский вопрос. Израиль и Соединенных Штатов. Я думаю, что если Израиль по каким-то причинам начнет, ну, войну по факту, начнет войну полноценную с Ираном, во всех столицах богатых газовых и нефтяных стран Ближнего Востока будут открывать шампанское, несмотря на запрет религиозный. То есть это вот для них как раз вот эта война, она очень... То есть в конечном счете что получается, да? Ослабляется, ну, так или иначе, ослабляется Израиль. В общем, ну, не сказать, что прям, да, у них отношения какие-то выстраиваются, но не сказать, что они прям готовы в объятиях. И самое главное, ослабляется Иран. И на это благое дело может даже и денег, наверное, подкинуть. Ну, не напрямую, а как-нибудь косвенно.
Ираном как это, стратегический конкурент за региональное лидерство?
Да.
Да? Исключительно.
Ну, и плюс еще религиозный вопрос.
Зато страна не воюет с соседями, иронизирует Виталий, но это правда, да,
вспоминаю. Это соседи воюют со страной.
Соседи, это другое, это совсем другое. 36-й говорит, у Ирана есть ядерное оружие, откуда вот эти заявления сейсмографов, которые фиксировали подземные взрывы, нет, они фиксировали не подземные взрывы, они колебания фиксировали и предполагали, что это результат каких-то подземных испытаний.
Опять-таки, если бы там был ядерный взрыв, то сейсмологи – это часть одна в доказательной базе, но самое главное, что как бы ты глубоко не взрывал ядерный заряд, все равно определенные газы, которые образуются при ядерном взрыве, они все равно просочатся, их можно будет считать.
Зафиксировать.
Мы не видели полетов американских самолетов радиационной разведки в том районе, поэтому, скорее всего, можно предположить, но, опять же, это тоже не секрет, что очень часто имитируют ядерные взрывы с помощью большого количества взрывчатки. Угу. И вполне может быть, мы с вами про это тоже говорили, но применительно к нашему ядерному оружию, что России нет смысла взрывать, вот именно взрывать ядерный заряд, потому что вся физика известного в ядерном заряде, в модернизации, в совершенствовании ядерных зарядов сейчас самое главное – это обвес. И многие вещи можно имитировать с помощью обычной взрывчатки с большим количеством. Поэтому нельзя исключать, что Иран действительно что-то отрабатывал по ядерному оружию, но, ну, не говоря уже о том, что это, в принципе, сейсмоопасная зона, то есть там могло действительно что-то просто... В Турции, вам помните, как трясло год назад?
Да.
То есть это могла быть чистая сейсмика, но если это не сейсмика, а что-то искусственное, вполне могли со взрывчаткой экспериментировать, какие-то проводить эксперименты в стол, для того, что когда придет часть X, уже необходимые экспериментальные данные у них были бы на столе.
Вопрос про Хезболлу от Виталия. Хезболлу называют агентурой на зарплате и обеспечении Ирана. Скорее всего, к ее формированию приложили руку разные иранские спецслужбы, иранские чекисты. Как так получилось, что они не смогли вскрыть столько израильской агентуры в Хезболле? Ведь без агентуры провести такие ликвидации, скорее всего, нереально.
Ну, это вопрос. Помните же, тут Ахмадинежад, бывший президент Ирана, заявил грустно, что мы создали спецподразделение по борьбе с Израилем, а оказалось, что его глава – агент Моссада, да? Угу. Поэтому, ну, безусловно, течет у них там очень хорошо. И проблем не в Хизбалле, а в Иране, судя по всему, у израильтян тоже очень хорошие позиции есть. Время от времени там какие-то агентурные сети накрывают, но очевидно, что не все. Получается так, что сложно это, наверное, сделать. Во-первых, это Восток, и за гроши там, в принципе, готовы люди, ну, закрыть глаза на многое. То есть, я думаю, там никаких идеологических борцов нету. Ну и плюс, поскольку эта война не на жизнь, а на смерть идется уже без малого 80 лет, в принципе, создать какую-то базу, агентуру, спящую агентуру и так далее, конечно, за эти десятилетия было возможно.
Но при этом операцию «Хамаса» под носом пропустили, все их разведки, да-да, говорит Вадим, но любую разведку бывает, извините, там, человеческий фактор.
Это тоже. Раз, и два же конспирологи-то говорят, что, в общем-то, это позволили им это сделать.
Ну да.
Исходя из каких-то личных амбиций, личных интересов тогдашнего, ну и нынешнего руководства Израиля.
А на эту тему, кстати, надо отдать должное, израильтяне умудряются очень хорошие всякие сериалы про спецслужбы делать, как это все переплетено. Вот, поэтому во многом можно как раз тоже там что-то почерпнуть. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Когда вы, Андрей, говорите, что операция Израиля ни к чему не приведет, что вы имеете в виду? что те, кто это спланировал, они что, тупые, авантюристы, не знают менталитет Ближнего Востока, или что все вернется к тому, с чего начинали, и что Израиль ничего для себя не выиграет. Что вы имели в виду?
Спасибо.
Я же объяснил, что Хизбалла от этой операции уничтожена не будет. Как и не была уничтожена в 2006 году. Пройдет еще какое-то количество лет, и все начнется ровно так же, как было до нынешней наземной операции.
Мы просто, видимо, рассуждаем своим, ну, таким западноцентричным, таким северным мышлением, что что-то, если какой-то конфликт есть, надо его обязательно завершить. И о чем-то договориться хотя бы на энное количество лет. Ну, как про вот как это было после Второй мировой войны. А на Востоке совсем все не так, на Ближнем Востоке.
А дело даже не в этом. Здесь ситуация очень схожа с нашим возможным перемирием с Украиной. Один в один. То есть, ну окей, хорошо, пушки перестали стрелять.
Противоречия-то остались.
То есть. Проблема, из-за которой Хизбалла возникла, из-за которой она вот ведет то, что она, те операции, которые проводит, от того, что Израиль на 10 километров или на 20 вглубь территории Ливана зайдет, ситуация-то абсолютно не поменяется, она скорее только ухудшится. Вот и все. Я это имел в виду. А по поводу того, умные там или нет, ну, я могу опять же адресовать Сергей Алексеевич, да? Угу. Сергей Алексеевич как раз к опыту 2006 года. То израильское руководство, то есть вот те слова, которые сейчас вот были адресованы к нынешнему, вопрос у меня к нему. Можно ли эти же самые слова применить к тогдашнему израильскому руководству, которое что-то сделало, но в итоге ничего не сделало? Мы в 24-м году ровно тоже повторяем, только намного для Израиля масштабы совершенно другие. И ситуация стратегическая намного хуже, чем была в 6-м году. Вот и весь ответ.
Слушатель спрашивает. Андрей, скажите, пожалуйста, вероятность большой войны Израиля с Ираном, как Израиль будет ее осуществлять при отсутствии общей границы?
То я думаю, тут все просто, если к этому придет, а судя по всему, к этому придет. Будет обмен ракетными ударами, будут, я думаю, массированные кибератаки по Ирану, по критической инфраструктуре.
Угу. А Иран в ответ?
Иран в ответ, ну вот мы видели, что будет в ответ. Они выпустили порядка 200 ракет, но выпустят 2000, вот и все.
Но это и есть большая война.
Ну да.
Выпустят и на этом остановится?
Ну,
или как?
Ну, я думаю, что вот, давайте так, у любого конфликта, у любой войны самое страшное – это вот эта воронка конфликта.
Из которой невозможно выбраться.
То есть ты ответил, потом второй ответил чуть сильнее, и пошло-поехало. И поэтому вот все начинают просто до каменного века друг другу отвечать.
Вот как раз начинают, как это, вбивать друг дружку в каменный век, потому что, ну, скажем так, политический класс, он измельчал, в нем очень много популистов или в нем очень много каких-то циников, которые ради собственной выгоды готовы все это вбить в каменный век, или про что?
Я думаю, здесь много факторов, наряду с какими-то религиозно-культурными особенностями, что мы вообще... нация древняя, избранная, ну, это я сейчас не конкретно про Израиль,
да.
Каждый про себя так считает, у нас тут больше прав, чем у соседей.
Угу.
А второе, действительно, мы с вами тоже про это говорили, но применительно к Западу, действительно мельчают элиты, становятся все более популистскими, все менее образованными, все более ангажированными, и это, видимо, тренд общемировой.
Еще вопросы я вижу от наших слушателей, но уже, наверное, не успеем. Да, вот, Израиль хочет взять под контроль газовые месторождения в Ливане и водные ресурсы.
Да нет, не в этом там дело.
Вообще нет? Ресурсы не проблема?
Нет, ресурсы проблема, но точно не из-за этого весь сыр-бор.
Не из-за воды. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь, в 3 часа про внутреннюю политику поговорим. Дождитесь.